Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в субботу, 14 мая, приглашаем вас совершить паломническую поездку и помолиться в храме Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил России. Величественный храм-памятник в честь Воскресения Христова был воздвигнут в год 75-летия Великой Победы. Благодарность Богу за победу над страшным врагом, одержанную нашим народом в Великой Отечественной войне. Главный храм Вооруженных сил России посвящен ратным подвигам русского народа во всех войнах, которые пришлось вести нашему народу, отстаивая свободу и независимость Родины. Это храм единого бессмертного полка тысячелетней России. Сегодня внукам и правнукам победителей приходится сражаться с возрожденным нацизмом, защищая народ Донбасса, освобождая Украину от тех, кто ненавидит Знамя Победы и Георгиевскую ленту. Коллективный Запад, превратившийся в Четвертый Рейх, вновь пытается сломить нашу страну. Но вся история России – свидетельство непрерывной череды чудес, явленных Пресвятой Богородицей, русской земле и нашему народу. В мозаиках и росписях храмопника запечатлены чудеса Пресвятой Богородицы и милость Пречистая русскому народу. С иконы росписи на нас смотрят все святые воины Церкви Христовой, святые и герои русской земли, небесные покровители нашей армии. Мы с вами в этот день помолимся о наших дорогих воинах, которые в эти дни защищают Родину, у списков святынь русской земли, икон Царицы Небесной, Владимирской и Казанской, Порт-Артурской, именуемой Торжество Православия, Смоленской, на мозаике храма запечатлено явление Матери Божией в Сталинграде. Пресвятая Богородица была небесной покровительницей русского воинства на протяжении всей истории России. Те, кто пожелает в субботу, 14 мая, вместе с нами совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. С Богом!
Христос воскресе! Милости Божией, мира и здравия всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас по интернету. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8-495 и номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Вот мы все отметили в пасхальные дни праздник Победы. Сейчас идет Мироносецкая неделя. В воскресенье всех нас, православных женщин, поздравляли не только на приходах, но и дома, и друзья. С православным женским днем постепенно, потихонечку наши исконные традиции возвращаются. Женщина нашей церкви несет свою миссию, и ничем она не умалена по сравнению с мужчинами. Каждому свое. И у нас есть пример, кому мы должны всегда подражать. Это Пресвятая Дева Мария. Это целый сонм святых дев и жен. Это, например, ум и мудрость великомученицы Екатерины. Талант преподобной Кассии, православной поэтессы, верность святой Юлиании Вяземской или Ксении Петербургской, подвиг материнства святой Софии, матери святых от раковиц, веры, надежды, любови, девство и чистота святой равноапостольной Нины, Гликерии Новгородской, а наши бабушки, которые во времена безбожия приучали нас молиться, водили в церковь, наставляли красоте, добру, разуму. А нынче в наше время ведь тоже сколько женщин прославляют Бога, совершая незаметный подвиг жертвенности, работая, например, в медицине, врачи, медсестры, или, например, воспитывая много детей, или помогая бедным, обездоленным, или просто хотя бы внешним своим видом, скромностью, достоинством, благочестием, благочестивым поведением, прославляя нашу веру и церковь, неся нашу православную культуру в мир. Вот об этом мы сегодня тоже будем говорить с нашим дорогим гостем, священником. Поэтому, дорогие братья и сестры, готовьте вопросы батюшке, а я пока сделаю два коротких объявления. 15 мая в день 18 часов, 15 мая 18 часов, день святых Бориса и Глеба, в Соловьиный праздник, кстати, это так и называется, Соловьиный праздник, день Бориса и Глеба, в синодальном отделе, в зале синодального отдела пройдет прекрасный концерт, посвященный Дню Победы. В программе певица, лауреат международных и всероссийских конкурсов, регент хора храма святителя Николая в Солнечногорске Марина Теркова. Она была у нас в эфире со своим супругом, благочинным Солнечногорского благочиния Сергиева Посада, Сергиева Посадской епархии, отцом Антонием Терковым. В концерте вместе с певицей выступит мужской хор храма святителя Николая в Хамовниках, художественный руководитель Сергей Барыкин. Прозвучат русские народные песни, романсы, песни военных лет. Концерт благотворительный, мы его так и назвали, праздник со слезами на глазах. Повторю, ждем вас в 18 часов в зале синодального отдела, Большая Серпуховская, дом 24, строение 2, в воскресенье 15 мая в 18 часов, проезд метро Серпуховская или Добрынинская, вход свободный. А вот 20 мая в 18 часов в храме Христа Спасителя пройдет большой концертный вечер Общероссийского общественного движения «Россия православная. Жертвенное служение». Участвует Государственный симфонический оркестр России, синодальный хор и прекрасные солисты. И будут заслуженные артисты и народные артисты. Вот такие прекрасные большие художественные программы мы приготовили для вас, дорогие слушатели, кто сможет их посетить. Вы, несомненно, получите не только художественное эстетическое наслаждение, но и духоподъемный заряд сопричастности к истории нашей Родины. А теперь с радостью я представляю нашего дорогого гостя. Это наместник Новоиерусалимского мужского монастыря. Это вообще жемчужина этот монастырь, Новоиерусалимский мужской монастырь. И вот у нас сегодня наместник, архимандрит, его высокопреподобие, Феофилакт Безукладников. Батюшка, благословите всех, кто нас слушает и кто в студии.
Всем Божие благословение и всем Христос воскресе.
Воистину воскресе. Благодарю, что вы приехали, нашли время, хотя у вас там, наверное, и так очень много всяких мероприятий, работы много. Но, может быть, мы сначала поговорим о женах-мироносцах,
да,
а потом о,
да,
монастыре.
Действительно, вы знаете, вот период попраздноства, потому что Пасха у нас праздников, праздник и торжество из торжеств. Так что вся неделя у нас, это красный цвет календаря, и неделя празднуется как один день. Но мало того, у праздника Пасхи по празднеству идет вообще 40 дней. И вот в третью неделю по Пасхе Святая Церковь празднует Иосифа, Никодима, и празднуют тайных учеников Христа, и празднуют также учениц, святых жен мироносец. Их подвиг, особенно же в тотум, заключается, что они в воскресенье, первый день после субботы, ранним утром, именно движимые чувством искренней любви к своему учителю, преодолев такой страх перед старейшинами иудейскими, перед жесткими римскими воинами, в начале этого самого дня поспешили на гроб Господень, и перед они настолько спешили, неся святое мира, чтобы помазать тело их божественного учителя, что только уже приближаясь к гробу, вспомнили и подумали о том, что к пещере был привален огромный камень, который они, хрупкие женщины, не смогли бы сами отвалить. И у них был вопрос, кто отвалит нам камень от двери гроба? И вот на самом деле вот в этой фразе святитель Игнатий Бринчанин говорит, огромная глубина заложена этого вопроса. Потому что вот этот камень, это на самом деле наша мертвенность нашей души. А под гробом Господним он разумеет сердце каждого из нас. И говорит, что вот теперь вот в таком обычном положении, как бы Христос в нас есть, потому что мы в крещении все принимаем семя вот, веры Христовой. Мы становимся членами Церкви Христовой, для нас открывается вход в Царство Небесное, нам прощаются все наши грехи. Христос в нас есть, но он как бы находится как вот мертвен, как повит пеленами, то есть он связан нашими грехами. И от каждого из нас зависит, чтобы Христос в нас ожил, воскрес. Вот он видит такой вот этот подвиг. И говорит, что когда жены мироносцы говорят, кто отвалит нам камень, то есть это наша мертвенность. И здесь выявляется подвиг самих жен, что они ведь 3 года следовали за Христом. И вот 3 года... Они ведь не просто следовали, служа своим имением, или, может быть, сами готовя пищу какую-то.
Как Марфа, да.
Да. Вот. Но они именно работали над собой. И вот мы тоже порой хотим каких-то, знаете, быстрых духовных свершений. А вот пример жен мироносец, которые годами следовали за Христом, и у них тоже шла вот эта очень трудная, тяжелая духовная внутренняя работа, является примером, образцом для каждого из нас. Что мы хотим порой таких поспешных, быстрых очень результатов, успехов, а требуется вот такая работа долгая, продолжительная. То есть мы похожи на такой мокрый, сырой камень, там гранит или мрамор, который вот, представляет теперь наше сердце. Вот у нас это и задача, чтобы наше сердце хотя бы стало умилилось, как оно умилилось у тех иерусалимлян, которые услышали проповедь апостола Петра, и он ее так им сказал о Христе, что они как бы умилились, то есть пожалели даже сами себя, что, мол, где же мы находимся, что с нами происходит, в каком мы положении пребываем бедственным. И вот это уже первый шаг для того, чтобы нам из такого мертвенности все-таки идти к радости воскресения. И сказано, что ангел уже незадолго перед этим сошел с небес, и вследствие его сошествия было землетрясение. Это уже после воскресения Христа. И он отвалил камень от двери гроба и сел на нем. И жены, когда заглянули, то увидели этого ангела. Он сказал, что вы ищете живого среди мертвых. И вот нет, здесь он воскрес и встретит вас в Галилее. То есть вот это вот призыв. Так что они побежали, сказали об этом апостолами. То есть таким образом явились апостолами для апостолов. И вот эти все события, их служение, жен мироносец, является примером. А к чему вот сегодня должны стремиться православные жены мироносец? Прежде всего, служение Христу. И вот вы правильно сказали в вашем вступлении, что это служение может быть самым различным. И в педагогике, и в медицине, в социальном служении, или в церкви можно петь, читать, там, помогать за свечным ящиком, самым разным, даже или на кухне, где угодно, делают уборку в храме. Это все служение Христу. И вот об этом есть огромный смысл. Или воспитывать детей в православной вере. Все это правильно. Но вот и то есть именно нам нужны не сомнительные идеалы каких-нибудь бунтарок, революционеров, феминисток.
Да, Боже, сохрани.
Да. А вот именно правильные критерии. Поэтому действительно это православный 8 марта, он все это праздник становится шире и шире, все больше и больше охватывает наше православное общество и, самое важное, наше сознание. И мы всю неделю поздравляем наших православных женщин и желаем вот им быть во всем подражателями святых жен мироносец на их жизненном пути, чтобы вот они тоже встретили когда-то Христа, который вот им возвестит это слово «радуйся», «радуйтесь», как он сказал Марии Магдалине, и удивившись с другим женам мироносицам. Вот с этим праздником хочется прежде всего поздравить на этой седмице, которая посвящена им и их, воспевает Святая Церковь в своих песнопениях всю неделю. Вот это, да.
Спаси Христос, дорогой батюшка, ну вот вы сказали о том, что в нашем сердце должен быть Господь, но ведь камень отвалить помогаете вы, священники, или землетрясение нужно, как вот было во время Христа.
Знаете, все дело Христос. Мы, священники, мелкие сошки в руках Божиих. Вот посмотрите, Господь как бы делает такую расстановку. Он первым является женным мироносицем.
Да.
А потом только уже ученикам или там своим спутникам в Эммаус и все прочее. Но все-таки основная нагрузка легла в проповеди Евангелия и проповеди о воскресшем Христе на святых апостолов. То есть и тогда это легла их... Хотя вот если взять пример Марии Магдалины, то она, несмотря на нравы, на закон этого времени, тогда женщине запрещалось ходить и проповедовать по городам, общественных мнениях. Она все это пренебрегла и шла с проповедью, и, говорят, даже дошла до Рима. Вот Нерон, помните, преподнесла яйцо, которое в этот момент стало красным, подарил ему со словами «Христос воскресе». Эту мы традицию тоже в церкви сохраняем и по сей день. Поэтому вот это именно касается служения, что Христу должны служить все. Вы тоже правильно сказали, каждый в своем чине, каждый в своем звании, а там уже всех нас оценит Господь, когда мы туда придем. Вот поэтому, кому Господь дал какое служение, он это лучше знает. То есть нам своим коротким, ограниченным человеческим умом невозможно постигнуть замысел Божий. И вот поэтому какое служение, как Господь как ведет по жизни, у каждого свой жизненный узор. Он ни у кого не повторяется. Но очень важно, чтобы мы на своем жизненном пути все время постарались послужить Христу, а во Христе и ближнему, чем мы можем, что в меру наших сил и возможностей.
Батюшка, вот феминистки некоторые, они у нас тоже есть, говорят, что вот у вас в церкви там женщина унижена, и почему священником не может быть женщина, раньше ведь были диаконисы и так далее.
Вы знаете, у святителя Иоанна Златоуста есть такая мысль, что что слова всех людей действуют ребенку на ум, и только слова матери действуют на сердце. И он еще говорит другую фразу, что в полном смысле слова воспитывать ребенка может только мать. Такой быть женой, быть матерью, воспитывать детей. Иоанн Златоуст говорит, это такое служение у женщин, у жены, которое выше любого служения ее мужа, кем бы он ни был, даже пускай президентом. То есть его жена занимается более важным делом, чем он, будучи президентом. Единственное исключение, что если муж священник, тогда уже действительно служение священника выше, чем служение там матушки, жены, матери детей. Но ведь у нас и священников-то не так много, это больше исключение. А так, в подавляющем большинстве у нас женщины выполняют более важное ответственное служение, нежели их мужья. Так что нисколько у нас православной церкви не умалена, а наоборот очень возвышена роль православных женщин. Наоборот, батюшка, святитель Иоанн Златоуст и другие святители просто показывают их значимость, их высоту, что вот только, например, в детских комнатах, в спальнях, вот от мамы, от папы, от родителей обоих передается вера ребенку, передается любовь к родине, там правила хорошего тона, вообще порядочность, трудолюбие, усердие, только там. И вот сегодня, например, когда у нас не успеет, если женщина родить ребенка, как тут же скорее у нее ребенка отнимают, отрывают.
Да,
и хотят, чтобы, да, и хотят, чтобы папа и мама шли скорее на работу, зарабатывали деньги, чтобы кто-то другой занимался воспитанием их детей. То что получается? Что могут сделать другие люди, даже очень хорошие?
Даже няни хорошие.
Да, ну, например, научить английскому языку, там, или пиликать на скрипочке, или там, фигурному катанию. Да. Это все называется образование. А вот воспитание могут дать только родители. Это мама и папа. Ну почему тут мама делается акцент, чтобы папа не обижались? Потому что все-таки папа, он должен обеспечивать семью. Он кормилец. И он, может быть, в силу вот этой своей функции, может быть, меньше по времени видеть детей. Но он тоже нужен, потому что одна мама все равно не воспитает ребенка. Это иначе будет яблочко с одной стороны. То есть это солнышко, которое греет на ребенка и освещает только с одной стороны. А с другой стороны у нее тень. И там вот нужен папа, второе солнышко, которое бы грело и освещало там. Иначе будет вот что-нибудь на бекрень. Обязательно.
Это так, батюшка, да. А вы же из многодетной семьи, да?
Да, у нас у папы и мамы было 12 детей.
Ваш папа священник?
Да.
12 детей?
12.
О,
да, да.
Вы младший?
Нет, я пятый.
Пятый.
После меня было еще семеро. Да.
И как же справлялась ваша матушка с детками?
Ну, мама все время любила повторять, что Бог да добрые люди. Она вот такую фразу любила повторять. Это действительно было так.
На приходе, да, вы помогали?
И кто-то с прихода, и бабушки. У нас действительно прям лет 5 уже посылали, например, к бабушке. У нас дедушка тоже был священник, один погиб.
И дедушка священник, да. Вы потомственный священник.
Да, один у нас дедушка погиб, он был офицером во время Великой Отечественной войны, погиб у папы. Он был командир роты противотанковой артиллерии, погиб в Венгрии под Будапештом. В 45-м году как раз 21 марта, а бабушке пришла похоронка 9 мая. Вот. А второй дедушка по маминой линии, он был священник. И у нас даже была такая в семье традиция, что лет 5, ну, в 5, может быть, 6, посылали им на всю зиму. Они жили так довольно далеко. И с осени посылали, и уже на Рождество вот этот отрок или отроковица, ну, еще младенец, писали первую поздравительную открытку с Рождеством Христом. То есть нас всех научил читать и писать дедушка, священник. Поэтому в школу шли уже первый класс, умея читать и писать.
Умея читать, да, и писать.
То есть эту зиму мы там не просто бегали, ну, на санках, на лыжах, да, катались, а на коньках, но еще вот и дедушка нас всех научил грамотности, да.
Вот видите, какие у вас замечательные корни, батюшка. А вот вы приняли монашество по благословению родителей, да?
Он, это очень личный вопрос. Я могу сказать так, что я мог пойти любым путем, но я перед этим, когда как бы ставил этот вопрос себе, я решил прочитать Библию от корки до корки. И именно прочитать ее, чтобы мне Господь показал, как бы, ну, какое мне выбрать направление моей жизни. И когда я ее читал, то мне больше как-то мое сердце, душу и ум тронули те мысли, которые касались более такой вот жизни монашеской, более вот такого образа жизни, чтобы я как-то вот, когда закрыл, помню, последнюю страницу, думаю, ну вот, ты себе ставил цель, вот Библия прочитана, но какой тебе итог? И как-то мне вот уже более ярко высветились те цитаты Священного Писания, Слова Божие, которые больше как бы говорили об этом. Ну, потом, конечно, я и с духовником советовался тоже, да.
Да. Батюшка, вот у вас дедушка-офицер погиб, да, во время Великой Отечественной войны?
Да.
А сейчас вы возглавляете монастырь Ново-Иерусалимский, там же такие бои были, да? Могли бы вы сказать что-то?
Да, история монастыря, она тоже очень и трагична. Великой Отечественной войны, то есть наш монастырь был оккупирован 25 ноября 1941 года. Его захватила дивизия СС «Райх», и она устроила в нашем монастыре свой штаб этой дивизии. Там было гестапо. В соборе, у нас Воскресенский огромный собор, разместилось 2400 раненых фашистов. И поскольку температура стояла тогда в начале декабря очень лютая, -42, они жгли иконостасы, жгли иконы, чтобы грелись. Причем из них 1000 умерло от ран, от холода. Да, и погребены перед нашим монастырем. Вот если вы входите в Святые Врата, то справа, вот там лужайка, там вот они были погребены. Причем их погребали очень мелко, поверхностно. Где-то выкапывали могилу метр, и их заворачивали в палатки, там, плащ-палатки, и так вот их, то есть безо всяких гробов хоронили вот так, да. И они, уходя, взорвали весь монастырь, собор взорвали, все высокие постройки, то есть все башни монастыря. И реставрация-то началась буквально уже в начале 42-го года, то есть расчищали от мин, было очень много осталось мин, растяжек. Последний погиб милиционер еще в 52-м году, до 52-го года.
Почему он погиб?
Гибли люди на минах и на растяжках. Он погиб внутри собора от гранаты. Была растяжка, ее так никто и не нашел, саперы. И вот это была, наверное, последняя гибель. Да. Между прочим, мы 2 года назад еще проводили разминирование территории вокруг монастыря. И нашли еще 40 авиационных бомб, снарядов, гранат. То есть еще даже вот земля все еще хранит остатки тех времен. И, кстати, перед самым отступлением они взорвали гидроузел имени Куйбышева, который построен по реке Истра-Иордан чуть выше, на 12 километров. И поэтому, можете представить, взорвали вот огромный гидроузел, и вся вода, волна пришла высотой 12 метров, которая затопила большую часть города Истры. И поэтому в этой мороженой воде невозможно было сразу взять монастырь. И даже часть вот наших войск, вот эти сибиряки, которых были брошены, они вот погибали в этой мороженой воде, когда их косили из пулеметов фашиста. Да. То есть трудно досталось. Между прочим, мне даже приходила на исповедь одна старушка, она сейчас, наверное, уже почила, которая говорила, что даже в день наступления наших войск Красной Армии, они освободили наш монастырь 10 декабря, немцы что сделали? Взяли детей, там 3, 5, 8 лет.
Наших детей.
Поставили их вокруг монастыря, их связали между собой, и вот дети стояли на морозе, плакали, и как бы фашисты говорили: вы хотите идти в бой, хотите стрелять пушками, пулеметами, пожалуйста, вот тут ваши дети. То есть у них вот эти вот нацистские вот эти методы, они были и тогда. Даже что вот мы, скажем, слышим вот и сегодня, когда вот нацизм реабилитируется, где-то восстанавливается, то есть вот это такие были не военные принципы войны, а вот такие, знаете, вот...
А там части СС были, да? Потому что...
Да, СС Райх.
Ну, конечно.
Да, да.
Они на
вот
этом специализировались.
Такие коварные, да. Она вот мне сама это рассказывала, да. Угу. Сейчас я уже в последнее время не вижу, не могу сказать, жива, нет, но вот она мне об этом говорила вот таким частным образом, да.
Батюшка, как правильно вы говорите, нацизм, но не национализм, потому что иногда сейчас даже в средствах массовой информации говорят, там... Бой с националистами украинскими. Но националист – это тот, кто любит свой народ.
Да,
а нацист – это как раз-то ужасно. Вот это то, что вы сейчас привели,
да,
такой жуткий пример.
Ну, у нас теперь даже есть еще более термин, но тоже у нас сформировался последние годы, десятилетия, скажем, терроризм.
Да.
Когда, вы знаете, взрывают там стариков, детей, там, жен, матерей, женщин, абсолютно беззащитных лиц, которые сами не имеют, скажем, к каким-то военным действиям никакого отношения. То есть, вот такие, вот теперь это даже есть такой новый термин стал, как терроризм. Вот оно как бы дополняет, вот, что вот их характер, манера, их ведение.
Да, беззащитных людей.
То есть это не честный бой, да, скажем, где там военное искусство преобладает, вот, а уже такое.
Батюшка, страшное. Ну, там же вот в советское время, я помню, был культурный комплекс большой.
Там был музей.
Музей
был,
хороший,
да,
музей, да, был очень хороший.
Там музей был 92 года. Сразу, когда монастырь закрыли в 1919 году, было 2 музея. Потом их в 21 году объединили в один музей. И вот они там, этот музей существовал 92 года. Они действительно что-то пытались сделать, и после войны по реставрации, да, вот прилагали усилия, тоже меру своих сил. А теперь для них построен новый музейный комплекс, площадью 28 тысяч квадратных метров, да. И вот там уже не смогли все экспонаты свои так уже.
Да, и выставки там хорошие бывают, да, замечательные. Да. Вот, ну, ваш монастырь прямо ожил, и реставрация такая произошла, да, замечательная.
Да, слава Богу, наш монастырь относится, может быть, к тем редким сегодняшним явлением.
Он единственный, по-моему, такой.
Не могу сказать. Где реставрация внутри стен завершена полностью. Уже прошло с этого периода.
Какое там чудо.
Пять лет, может быть, даже шесть. Да. То есть у нас бывает, знаете, где там восстановят один храм, или одну колокольню, или одну башню, или один корпус. Уже этому радуются. И правильно, слава Богу. А чтобы вот восстановить весь комплекс, сделать, вот это действительно пока редкое явление. Но вот здесь удалось, слава Богу, и благодаря и государству, и всем людям, обществу, и усилиям церкви вообще, и лучшим, туда были направлены лучшие специалисты,
да,
реставраторы,
и
лучшие эксперты, те, кто посвятили реставрации, ну, по 52 года, например, я знаю, вот люди, которые занимались реставрацией по 52 года, то есть, представьте, какие корифеи своего дела, то есть, этому посвятили просто всю свою жизнь, и вот там у нас такие люди трудились. Поэтому я им порой так очень благодарен был за их труд, да, и даже им говорю, что, вы знаете, присутствуя на ваших экспертных советах, я, наверное, слышу такую информацию, которую бы, наверное, не услышал ни в одном даже институте, ни в одном вузе, которую можно было услышать от них там, просто где уже шла живая непосредственно такая работа по реставрации. Поэтому, конечно, всем, кто там потрудился, огромная признательность и благодарность.
А какой собор Воскресенский? Это же чудо из чудес.
Да. Да, он уникальный в своем роде, да. Святейший патриарх Никон наделал как образ и подобие Святой Земли, прежде всего храма гроба Господня, вот он хотел. Кстати, вот теперь это, наверное, опять, вот, особенно период пандемии, его принцип патриарха Никона, когда трудно, а порой невозможно попасть туда, в Святую Землю, что у людей есть возможность приехать в Новый Иерусалим и здесь поклониться и гробу Господню, и Голгофе, вот, и камню помазанию, и месту обретения креста Господня, и темницы Спасителя, и многим другим святыням. Вот, и окунуться в реку Истра и Иордан.
Источник.
И вот, да, да. Вот попить воду из да, живоносного источника.
Да,
да, да.
А, батюшка, а вот когда мы причащаемся, там вот где Кувуклия?
Кувуклия,
то мы стоим же спиной к алтарю. Это
а ничего? Дело в том, что точно так же идет в Иерусалиме на гробе Господнем. То есть вы там, если были, то помните, что когда идет утренняя, она идет уже как у них в главном алтаре в основном. А потом к литургии они переходят из этого Воскресенского собора, алтаря. Там тоже так же они, и архиереи идут, за ними священники. Все идут к гробу Господню, уже сама литургия происходит на гробе Господнем. И тоже все люди поворачиваются на 180 градусов и уже молятся там к месту, где Господь воскрес из мертвых. То есть вот так.
Да, у вас там замечательно совершенно. Даже какой-то ладан особый у вас.
Ну, мы стараемся ладан привозить со Святой горы Афон или с Иерусалима. Вот, ну, или, ну, что люди пожертвуют. Вот у меня даже была традиция, когда ко мне подходили, говорю, батюшка, благословите Святую Землю. Я говорю, Божье благословение. Ну, вот привезите для нашего монастыря маленькую хотя бы коробочку ладана. Я всем давал такое, знаете, вот, ну, поручение такое небольшое.
Вот поэтому у вас там пандемии не было никакой.
Потому
что ладан.
Да, и люди так с радостью, охотно, то есть я старался никого так тяжело не обременить, но в меру сил, говорю, ну вот так, по вашей возможности, потому что, знаете, это еще Серафим Саровский говорит, очень велика жертва и много значит, когда люди жертвуют на храм Божий, например, ладан, воск, там, восковые свечи, или елей, масло, то есть не только деньги, но вот даже вот такие принадлежности, которые необходимы для совершения богослужения, особенно литургии. То есть это очень много значит. Вот возьмите, вот скажем, то, что пишет Серафим Саровский, батюшка. Вот там вот он, ну и другие святые угодники об этом говорят. Все правильно, так оно и есть, да.
Да, как замечательно. Батюшка, ну вот у вас же там исповедь идет, сразу все батюшки выходят, да? Очень быстро, удобно.
Мы стараемся, чтобы у нас богослужение, на всех богослужениях у нас обязательно назначается дежурный священник, который исповедует всех желающих, а в воскресные праздничные дни, когда народу больше, то мы стараемся, чтобы никто не остался тощ и неутешен, то есть, чтобы выслушать всех. Для этого, собственно говоря, люди едут в монастырь, где можно было бы спокойно, значит, ну, поисповедоваться и открыть свою душу, ну, и, может быть, там получить ответы на какие-то вопросы. Да.
К нам позвонили.
Да, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Христос воскресе, вы в эфире.
Христос воскресе, дорогие мои, поздравляю всех с недели Жан Мироносец.
Спасибо. Спаси, Христос.
Вот, хочу, чтобы каждая вот эта вот Жена Мироносица внесла свой вклад в наше общее дело. Это православие, молитва и милосердие. Я очень прошу вас об этом. Потому что нас как раз мы больше всего в этом нуждаем.
Спаси Господи за доброе благопожелание.
А сама вы работаете в церкви?
Я регент.
О, ну, так.
Ну, так вот. Неупиваемая чаша в Бутово.
О, здорово, как вот видите.
А вы бывали в Ново-Иерусалимском монастыре?
Конечно, это великолепный монастырь.
Да, вот у нас наместник сегодня.
Спасибо, Господи. Так что вы уже являете нам на земле ангельское пение. Потому что, знаете, образ церковного пения, образец и пример, это ангельское пение. Это, знаете, вот когда, как великому князю Изяславу пришел преподобный Феодосий, он пригласил его на пир. И там выступали, видимо, скоморохи, кто-то еще там, гуслисты выступали. И он спрашивает преподобного: скажи, отче, тебе нравится, как тебе здесь? А преподобный Феодосий Киево-Печерский ему ответил на вопрос вопросом. Он говорит: скажи, великий княже, а там, на небе, это будет? То есть, единственный критерий церковного пения – это ангельское пение. То есть, когда ты слышишь церковный хор, и вот там, например, какой-нибудь, да, то надо задать один вопрос. Скажи, а там, на небе, это будет? То есть, это соответствует, похоже, подобно ангельскому пению. Вот у церковного пения один критерий. Поэтому вы вот выполняете такой...
А можно я добавлю к вам?
Конечно.
Да, пожалуйста.
Вот ангельское пение — это когда хор молится,
да,
а не кто-то там в мобильнике сидит, простите.
Это
да?
Верно,
первое.
Это верно.
А второе, когда у нас обязательно должен быть знамя распев в нашем пении богослужебном, и великолепное произведение наших классиков духовной музыки богослужебной, когда нет вот этих вот, знаете, секвенции страшного суда, вот этих концертных произведений. Не надо этого, не надо. Надо просто церковное, красивое, благозвучное пение.
Молитва.
Архангельское, Трубачев и так далее.
Вот, знаете, где-то с вами согласен, да, потому что это самое, у нас, конечно, основа нашего церковного пения – это обихота, смогласие церковное, да, а вы правы, что из протестного пения действительно только некоторые церковные композиторы, там, это архангельские, вы правильно сказали, и другие, вот самое, уже подошли к тому, чтобы текст, ну, как бы, само пение помогало бы раскрыть текст, содержание текста, который мы пропеваем, то ли стихиру, то ли ирмос, или тропарь, или кандак. Вот. То есть оно должно, пение должно помогать раскрыть и усвоению содержания текста. Это верно, все правильно, да.
Да.
Знаменное пение тоже, оно хорошо, но, знаете, его всем сразу перейти на знаменное пение, это будет очень,
да,
тяжело.
Да, мы уже привыкли к протестному.
Это вот очень, вот какие-то отдельные песнопения можно исполнять вот, знаменным распением, но надо как бы нам постепенно, может быть, к этому идти, к этой цели, задаче. Сегодня еще так в раз, сразу, чтобы в церкву звучало только одно знаменное пение, это будет тяжело, это будет для нас так очень... Такая тяжелая ступенька, которую мы вряд ли преодолеем.
Но вот, все-таки знаменное пение – это больше молитва, наверное,
это,
да?
Так. Но вот, мы
когда
еще
протестное
пока...
пение, мы наслаждаемся больше эстетически, нет?
Все верно, да. Но знаменное пение – это, знаете, мы совсем в вере еще новоначальны.
Это
то есть,
да.
Наша церковь, смотрите, пока мы говорим о чем, что открываются храмы, но строятся храмы новые, старые храмы реставрируются, люди идут креститься, кто-то там, кто жил даже много лет, теперь венчаются, слава слава Богу, это все хорошее событие, но это говорит о том, что у нас сегодня больше час еще новоначальное. И вот нам надо постепенно вот идти к этим высотам духа, в том числе и в церковном пении.
И также, наверное, икона.
Нет, в иконописи мы тоже должны подражать. Там, это есть, что там, скажем, начинается с того, что они, скажем, Андрею Рублеву подражают. Понятно, это как бы эталон, это высота, скажем, да. Или там другим прекрасным нашим иконописцам. Но тоже начинать надо, да, с того, что начинают они делают список, копировать, делают списки с икон. Вот, тоже надо идти этим путем постепенно, да.
Вот у нас тут, я смотрю, пишут нам, давайте посмотрим, какие вопросы. Вот раба Божия Анна, что такое Новый Иерусалим?
Святейший патриарх Никон под Новым Иерусалим понимал где-то вот, как бы, можно сказать, такие три значения. Но то, что мы можем говорить, это прежде всего Горний Иерусалим, Небесный Иерусалим. То есть это он попытался выразить архитектурно то, о чем говорит книга Откровения, Апокалипсис, где Иоанн Богослов говорит, что вот этот Небесный Горний Иерусалим приготовлен как невеста для своего жениха Христа. И вот он как бы задался целью. А как бы это мог Новый Иерусалим выглядеть на земле? Как это можно олицетворить? И вот мы сейчас, когда взираем на Новый Иерусалим, мы должны примерно вот воспринимать его, что вот, возможно, такие красоты там на небе для тех праведников, которые унаследуют вот этот небесный горний Иерусалим. Во-вторых, я вот уже как сказал, что это был образ и подобие того ветхого Иерусалима, куда вот, скажем, и в 17 веке, да и сейчас, когда была, например, пандемия, и перелеты на самолете там были, ну, закрыты для подавляющего большинства людей. И вот можно приехать и поклониться здесь святыням в Новом Иерусалиме. Вот с такой целью святейший патриарх Никон это создает. И потом он еще хотел создать монастырь, который был бы как ковчежец для всех святынь, связанных с земной жизнью Господа Иисуса Христа. То есть весь монастырь служит таким, как сокровищницей, влагалищем, где вот находятся вот эти все святыни. Вот у него был такой замысел вот этого. То есть перед этим он уже построил Иверский монастырь. То есть весь монастырь построен ради одной Иверской иконы Божией Матери, которая была перенесена с Афона. А еще чуть раньше он построил крестный монастырь на Кий-острове, на Белом море, то есть там весь монастырь ради одного креста, вот в котором там 360 мощей, вот это Кийский крест, если вот вы слышали. То есть вот такие были замыслы очень грандиозные, глобального святейшего патриарха Никона.
Батюшка, вот раб Божий Никита пишет, разрешают ли фотографировать в монастыре? Да. Почему чаще запрещается это в храмах?
У нас в монастыре фотографировать разрешается, но так, чтобы это было бы...
Не во время службы?
Не в ущерб молящимся, так, чтобы нельзя, ну, сам процесс молитвенный и совершение таинства его разрушать. Например, вот обратите внимание, я вот даже сегодня крестил, я им говорю... Когда мы даже созваниваемся, договариваемся, говорю, вы можете использовать фото и видео, потому что это вот ваше частное треба. И вот вы снимаете, ну, вот вы сами фотографируете, для вас это дорого, ценно, это событие, например, крестины или венчание. И вы тут сами можете как бы вот распоряжаться. Когда же в храме приходят разные люди, и вот вы, скажем, кого-то фотографируете, этот человек, может быть, и не желает, чтобы его снимали, да? Вот, например, вы это видео потом выложите в интернете, а кто-то из молящихся совсем этому будет не рад. Ну, мало ли у него какие-то.
Конечно.
Может быть, он еще так-то приходит осторожно, аккуратно, не хочет, чтобы о его приходе в храм, например, узнали другие люди, скажем, сотрудники на работе, ну, или какие-то мотивации.
Или в семье бывает так,
да. Люди, то есть человек, может, пришел вот для себя, как говорят, для души помолиться, а тут кто-то щелкает, фотографирует и, ну, мешает ему молиться, не дает. И поэтому вот обычно во время самого богослужения рекомендуют не вести съемку. А вот у нас между службами проходят экскурсии, экскурсии, и там у нас таких ограничений нет.
То есть... А экскурсии у вас монахи проводят?
И монахи проводят, и миряне. То есть там, знаете, на кого-то одних только возложить, это тяжело, потому что бывает порой много. Обычно в субботу, в воскресенье бывает больше, или да, праздники. Много. На будних меньше, поэтому мы стараемся...
У вас столько народа много, а всегда тесноты нет.
Да, мы стараемся как-то распределять силы свои разумно, так, чтобы никто бы не изнемог, но с другой стороны, чтобы никто и не ленился. Вот как-то так.
И за водой к вам приезжают, я смотрю, с такими большими баллонами воду берут, и источник не иссякает. Вот, смотрите, еще раба Божия Ольга пишет. Скажите, где можно покушать на территории монастыря, если там трапезная? Как долго идти пешком до музея? От станции, наверное, она имеет в виду.
Ага. Вот смотрите, да, у нас в монастыре есть такие три точки такие монастырского приема паломников, где можно покушать. Мы один называем у Государева дворца, такое монастырско-паломническое такое кафе, может быть, сказать даже. Потом есть еще пельменное и вареничное. Вот, даже, да, блинное еще, да, надо правильно сказать. Вот, блинное и пельменное, да. И где стараемся и какие-то монастырские блюда, и просто как бы то, что у людей пользуется большим спросом, причем стараемся, чтобы то же самое покормить и укрепить всех, там, кто пришел, и верующий, скажем, великий постом, или посты, которые постятся, или неверующий, человек еще, может быть, не крещенный, или другой конфессии, чтобы никто себя не почувствовал уязвленным, и все бы могли, поэтому на территории вы там увидите, где вот есть...
А там у вас две трапезные, да?
Три на самом
три
деле.
Три даже? Да, а где третья?
А там, пройти чуть подальше, там, где Елизаветинская башня, там, там одна за другой там они стоят тогда.
Там очень пирожки вкусные.
Да.
Так, и еще вот раб Божий Василий.
Нет, я еще не все вопросы ответил.
Вот
смотрите,
эти.
Если там, да, как трапезно. Долго идти, смотрите, между монастырем и музеем, мы вот даже замеряли прибором, 296 метров. То есть мы так, я запомнил эту цифру, потому что между нами ближе, чем 300 метров. От одной стены, от стены нашей монастырской ограды, да, до музея меньше, чем 300 метров. И можно вполне пройти пешочком. Там хорошая такая тропинка.
Сейчас погода такая хорошая.
Дорога есть. Даже есть два мостика. То есть можно, нас соединяют два моста. Мы так и хотели, чтобы те люди, которые идут в музей, шли бы потом в монастырь. Наоборот, те, кто в монастырь, могли бы пойти в тот музей. Хотя у нас есть и 4 экскурсии по нашему монастырским музеям. Да, пожалуйста.
Примем звонок. Алло, добрый вечер, Христос воскресе!
Воистину воскрес Христос!
Вы в эфире говорите.
Скажите, пожалуйста, а почему сейчас в монастыре нет сайта? Сайт был такой хороший. Можно было расписание посмотреть, батюшке вопросы задать, а сейчас ничего нет.
Вы знаете, мне кажется, да, у нас в этот период идет работа по замене сайта. Тот был сайт, который у нас просуществовал 14 лет. И он уже технически устарел, и потребовалось его изменение. Я могу даже сказать, мы какие хотим, так, чтобы теперь сайт этот создается, он уже есть. Там есть расписание, то, о чем вы спрашиваете, да. Вот, теперь на этот сайт его возможно будет даже смотреть с гаджетов. Или мы даже хотим, чтобы на этом сайте была возможна трансляция богослужений, то есть те новые технические возможности, которые появляются теперь в СМИ, мы тоже хотели бы, чтобы они присутствовали в нашем монастыре. Для этого потребовалась его доработка этого сайта. Она сейчас еще действительно идет. Да.
Так тут спрашивает, как добраться общественным транспортом до монастыря? Во сколько служба и как часто?
У нас можно ехать от Москвы на электричке. С Рижского вокзала идет электричка где-то 1:15. Но если скоростная, то за час до Истра или до станции Новоиерусалимская. И оттуда можно пройти пешком 2,5 километра. Можно доехать общественным транспортом, городским автобусом или взять такси, там два километра, это там, ну, не такая, ну, небольшая сумма.
Недорого,
вот,
конечно.
Да. И также вот от станции Тушино можно там садиться на электричку, либо оттуда ходят еще автобусы.
От Тушино?
Да, там есть такой автовокзал. Угу. И оттуда можно доехать на автобусах также вот до города Истра. Они тоже идут на станцию Истра. Можно даже сойти прямо в центре города, где вот администрация городского округа Истра.
Да,
и тут уже будет дойти километр, ну, так полтора. То есть еще ближе можно дойти, если... Богослужение в монастыре каждый день утром начинается в 8, а монастырь открыт с 7, где-то с 7.30. А в воскресенье ранняя литургия в 7, поэтому он открывается еще раньше, где-то в 6. Вот, и, значит, каждый день у нас идет утром двупсалмия, утренняя, первый, третий, шестой час литургия. А вечером в 17 часов идут девятый час, вечерняя, повечерия. Ну и в полночь собираются братья, у нас читаются вечерние молитвы и полуночница. Вот так у нас.
И вы мирян пускаете ночью?
Вы знаете, ну, у нас уже в это время, конечно, монастырь закрыт, но, например, когда шла реставрация, к нам приходили реставрация на паломничество. Или сейчас бывает так, что некоторые паломники приезжают, и вот они остановятся в наших гостиницах.
А, это ваша гостиница рядом?
Да, две гостиницы, да. И они просятся порой прийти на паломничество. Мы это тоже допускаем. Вот, ну, то есть мы просто туда уже договариваемся с охраной, чтобы эту группу паломников пропустили в монастырь. И вот,
ну да, гостиница там рядом, старинная.
Там они, да, 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 два старинных здания, да, восстановлено. И вот еще, да.
Как часто?
Ну, вот я сказал, вот два раза, даже три раза в день мы собираемся на богослужение, да.
А
в воскресенье у нас в 7 часов ранняя литургия, в 10 часов поздняя литургия, ну и вечером богослужение также в 17 часов, да.
А поисповедаться можно приехать?
За,
да,
каждым богослужением у нас идет,
за каждым
общественным богослужением можно поисповедоваться.
Дорогие слушатели, у нас сегодня замечательный гость, его высокопреподобие архимандрит Феофилакт Безукладников, наместник Новоиерусалимского мужского монастыря, за что мы ему очень благодарны, что вы приехали, такая духоносная беседа. Дорогой батюшка, нам нужно помолиться о здравии наших жертвователей. Наша радиостанция «Радонеж», к сожалению, мы живем только на подаяние наших радиослушателей.
Пожертвования.
Пожертвования, да. А подаяние и пожертвование разве не одно и то же?
Ну, вот все-таки лучше, правильно. Мы тоже, церковь вся живет у нас на пожертвования. Да, вся церковь.
Ну вот, и наша радиостанция «Радонеж» также. Дорогие слушатели, конечно, у нас сейчас, ну, как всегда, на «Радонеже» очень тяжелое материальное положение. Если вы не можете перевести какую-то денежку, можете приехать прямо сюда. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, с 11 до 6 всегда кто-то есть. И дай Бог всем здоровья, кто питает нашу радиостанцию «Радонеж». Эфир, батюшка, очень дорогой, аренда дорогая. Ну, время такое.
Помяни,
а вот о здравии, да.
Помяни, Господи, о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, тяжко болящего Ольги, Олега, Ярослава, Лариса, Анатолия, Антонина, Сергия, Сергия, Наталья, Евгения, Игоря, Лидия, Георгия, Геннадия, Маргариты, Михаила, Ирины с чадами, Андрея, Марии с чадами, Василия, Наталья, Вадима, Нина, Юрия, Валерия, Сергея, Наталья, Анастасия, Надежда, Сергия, Дарья, Михаила, Таисия, Евгения, Анастасия, Валентина с чадами, Валентины с чадами, Евгения, Кирилла, Виктора, Виктора, Николая, Ильи, Антонина с чадами, Евгения, Михаила, болящей Ирины, Екатерины, тяжко болящей Ольги, тяжко болящего Георгия, болящего Олега, болящей Ирины, Татьяны, Александра, Михаила. По мне, Господи, о здравии и спасении раба Божия, тяжко болящей Марии, Владимира, Анны, Петра, Александра, Марии, Михаила, Ольги, Елены, Марии, Ольги, Ольги, Геннадия, Федора, Надежды, Елены, Ларисы, Ксении, Елизаветы, Алексея, Сергея, Сергея, Николая, Михаила, тяжко болящей Елены. По мне, Господи, да, о покаянии и оставлении согрешений, новопреставленном протоиерее Владимира, новопреставленном Николая, новопреставленном монахине Нонны,
Батюшка, монахиня Нонна, она у нас работала, она духовная чада.
Ваша сотрудница,
да. 9 дней ей сегодня, да. Она в миру была Тамара, и как раз вот день святой Тамары будет,
вот
14-го.
Да. Новопреставленном Петра, Владимира, Антонина, Анатолия, Александра, Лидии, Зоя, Валерия, Аркадия, Романа, Александры, Марии, Нины, Никиты, Сергея, Натальи, Николая. И помяни, Господи, покаяние, исправление согрешений рабов Твоих, Татьяны, Федора, Георгия, Александра, Михаила, Василия, Екатерины, Николая, Игнатия, Татьяны, Ирины, Валентины. Помяни, Господи, покаяние, исправление согрешений игумена Игнатия, протерия Петра, архимандрита Дионисия, архимандрита Петра, Василия, Анатолия, Сергея, Василия, Галины, Марии, Любви, Александра, Воина, Александра, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгия, новопреставленного Георгия, протерия Всеволода.
Царство Небесное.
Да, прости, Господи, согрешен, дай. Да,
Батюшка, успеем небесное. Ответить тут такие лично, вопросы интересные, но
да, пожалуйста.
Они, у нас уже время истекает, а вопрос да. такой, где да. искать истину, пишет раб Божий Николай, если разочаровался в РПЦ?
Вы знаете, Господь отвечает на этот вопрос в Евангелии. Вот, аз есть истина, истина вот. Это я, истина она во Христе. И он говорит, что слово мое есть истина, поэтому вот вы ищите Христа. Ищите истину Божию. Если вы ее искали, то вы ни в ком не разочаруетесь. Потому что церковь – это тело Господне. И учение церкви – это Евангелие. Глава церкви – Христос. И вот я вам этого и желаю. А когда вот мы забываем об этом, а так-то, вы знаете, мы должны разочароваться во всех. И, чем, и понять, что мы на земле, как вот некоторые святые говорили, кроме Бога, никому не нужны. И чем мы раньше это поймем, тем лучше. Вот в этом вас Господь, думаю, ведет больше вот этим духовным путем, чтобы вы уяснили эту истину. Помоги вам, Господи, вот здесь не запутаться.
Да.
Вот,
а потом без таинств нельзя, значит, да, и без церкви нельзя.
Да. То есть Господь вот создал на земле церковь, сказал, что врата ада не одолеют ее. И мы потому и находимся в церкви, и держимся за церковь, что в ней благодать, в ней спасение. Вот мы это ищем в церкви. Я вам желаю вот этого искать, а не чего-то другого. Тогда будет все.
Да, и разочарования все
да,
пройдут.
Потом как вернуться?
Это... Да, тут мы, наверное, не успеем.
Хорошо,
ну, давайте.
Да.
Как вернуться к праведной жизни после увлечения эзотерикой?
А, вы знаете, здесь вам лучше пройти такой курс реабилитации. Он проходит в храме святого Господи. Иосифа Волоцкого, это юго-запад Москвы, вот там есть центр по реабилитации от падших от православия. Вам вот очень важно не просто прийти в храм покаяться, а на исповедь об этом сказать, но вот именно пройти этот курс, с вами там по беседу проведутся соответствующие огласительные беседы. Вот, вот запомните храм святого преподобного Иосифа Волоцкого на юго-западе Москвы, пожалуйста.
Так. Там какой-то чин, отречение от этой эзотерики?
Ну, там, да, там все, что необходимо, да.
Еще один вопрос, другой уже не успеем. Можно ли услышать молитвы, можно ли слушать молитвы по аудиозаписи?
Вы знаете, когда вы едете в машине, то, конечно, лучше слушать молитвы, нежели будете слушать что-то еще, да, например, рок, да. Поэтому, конечно, как Господь говорит в Евангелии, надо молиться, зайдя в уединенную комнату и остаться наедине с Богом. Но когда мы едем, например, 2 часа, полтора-три часа, то, конечно, уж лучше слушать там молитвы утренние, вечерние или какие-то еще Евангелия, псалтырь, и как-то стараться тоже вникать, это усваивать себе и пребывать вот в этом молитвенном духе. Помоги, Господи, вам, да.
Ну, вот режиссер показывает уже наше время истекло.
Да, всем помощи Божией. Еще раз всех приветствую пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие друзья, с нами был наместник Ново-Иерусалимского мужского монастыря, его высокопреподобие, архимандрит Феофилакт Безукладников. Дорогой батюшка, благодарю вас. Дай Бог вам спасения, здравия.
Всего
и
доброго.
Давайте, спасибо. Дорогие братья и сестры, обязательно приедем в Ново-Иерусалимский монастырь.
Милости просим, будем рады. Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.